На другой день после того, как он заснул под музыку, мы опять сидели вдвоем. И Борис Михайлович, вероятно, желая угодить мне, взял с этажерки Пушкина и начал читать вслух. «Для меня нет наказания хуже, как слушать человека, дурно читающего». Нужно было слышать, что сделал Борис Михайлович с чудным, гармоническим стихом Пушкина. Вообрази себе, Аннетта, он никак не может соблюсти метра и беспрестанно ставит ударение не на том слове, где следует. То есть в нем решительно нет никакого поэтического чувства. Досталось же от него бедному Пушкину. Я не могла этого вынести, взяла из рук его книгу и сказала, что не лучше ли ему идти к себе в кабинет и читать дело, из которого ему велели составить экстракт. Это будет для него интереснее и полезнее. А как он занят собой, если б ты знала, сколько времени он каждый день стоит перед зеркалом? Право, его туалет длится гораздо дольше моего. И не муж меня ждет, а я должна ждать его, когда мы собираемся ехать куда-нибудь вместе. Слышу, что ты говоришь мне, должно быть снисходительнее к этим мелочам, особенно в муже, у каждого есть свои недостатки, и на солнце есть пятна. Знаю, мой друг, знаю и верю, что муж мой прекрасный в сущности человек. Мне самой больно и досадно на себя, что я стала такой капризной, сварливой, придирчивой. Но как же быть мне? Как освободиться от всех этих качеств, не только неприятных, даже отвратительных в женщине? Куда бежать от гнетущей меня невыносимой тоски? Ради Бога, подай мне совет, мой единственный, мой добрый друг, Аннетта. Умоляю тебя, пиши ко мне скорее, что ты думаешь обо всем этом. Не заставь меня долго ждать, не заставь сомневаться в твоей готовности помочь мне. Каждая минута ожидания будет для меня веком. Любящая тебя беспредельно Вера. Постскриптум. Когда я прочла это письмо, я увидела, как оно длинно и как бессвязно. Я писала его в несколько приемов. Меня не раз отвлекали от него, и потому ты простишь меня. Боюсь одного. Разберешь ли ты, будешь ли ты иметь терпение докончить это маранье? Письмо Василия Михайловича к Околесину. Пишу тебе немного, любезный мой Околесин, потому что скоро надеюсь сам увидеть тебя. Матушка, как тебе уже известно, скончалась, и мне нечего больше делать здесь. Однако же в Петербурге намерен пробыть недолго. Я писал уже тебе, что я сошелся здесь с одним добрым, прекрасным человеком, в семействе которого жила моя матушка и был принят как родной. Это старик Т. Он недавно получил наследство на юге, в Малороссии, и предлагает мне ехать с ним туда, в качестве домашнего учителя его маленьких сыновей, и также для того, чтобы помогать ему, сколько могу, в управлении имением. Я принял это предложение с охотой, хотя на последнее дело не чувствую в себе большой способности. Я это сказал ему, он отвечал, что если это мне наскучит, то он тотчас же оставит меня в покое. И только умолял не отказываться ехать с ним. Он очень меня полюбил, не знаю за что. Это редкий старик, несмотря на то, что ему скоро 50 лет, душа его сохранила много юношеского, много теплоты и сочувствия ко всякому благому делу. Жена у него простая, добрая женщина, которую муж далеко опередил в образовании, но у которой есть верный женский инстинкт, умеющий отличать истину и многое, заменившей ей в жизни. Существо в высшей степени любящее, она посвятила себя воспитанию своих детей. И стоит только взглянуть на них, чтоб тотчас же понять, что воспитание их слишком разнится от того, которое дается в большей части русских семейств, особенно живущих по деревням и в провинции. Нужно было видеть, как эти превосходные люди приняли горячо к сердцу мое горе. Правда, они сами все очень любили мою покойную матушку. Жена Т. еще до своего замужества, будучи очень бедной девушкой, сиротой, познакомилась с матушкой, жила у ней и была ей несколько обязана. С тех пор они постоянно находились в самых дружеских отношениях. Воспитанница Т., Катенька Горева, резвая 15-летняя девушка, я и забыл тебе сказать о ней, находящаяся у него под опекой, также обнаруживала к матушке во все продолжение ее болезни самую нежную заботливость, самое непритворное участие. Она не отходила от постели больной, подавала ей лекарства, старалась утешать ее и развлекать веселыми россказнями. Катеньку нельзя было узнать во все время. Она так умела переломить свой бойкий, веселый характер, что я удивился ее твердости. Обыкновенно она прыгает, скачет, хохочет без умолку, дразнит попугая или собаку, словом, шумит с утра до ночи. Недели за две до матушкиной кончины ее вдруг стало вовсе не слышно. Она совершенно притихла и по целым часам сидела за книгой или пяльцами. Когда матушка умерла, она плакала о ней, как можно только плакать о самом близком существе. С этих пор я помирился с Катенькой, но прежде она решительно надоедала мне. Бывало, не даст ничем заняться, непременно постучится в дверь и вбежит под каким-нибудь предлогом, то ей нужно карандаша, то она забыла свои часы завести, пришла посмотреть, сколько на моих, то просит книжку почитать и непременно стихов, которые она потом заучивала наизусть и присмешно декламировала мне. Не знаю почему, но в присутствии этого ребенка робость моя совершенно исчезает. Я забываю, что я с глазу на глаз с женщиной, сам шучу и болтаю разные пустяки. Это, я думаю, именно от того, что она еще ребенок. Опека ее кончится не прежде, чем через полтора года. Богатая невеста будет. Я думаю, женихи не заставят ждать себя, особенно если ее перевезут в Петербург. Итак, друг мой Колесин, мы скоро увидимся. Ты ведешь теперь уже не ту безалаберную, кочующую жизнь, какую вел, когда мы расстались. Ты женат, несмотря на свой скептицизм в отношении к прекрасному полу. И, как из письма твоего видно, доволен своей участью. Завидую тебе, тысячу раз завидую. Я бы тоже был доволен своим теперешним существованием и не прочь бы остаться в этом городке, где нахожусь, если только подле меня также было бы постоянно любящее, милое моему сердцу создание. Но, видно, этим мечтам не суждено перейти в действительность. А что-то делает моя незнакомка. Она тоже может быть замужем и почти, наверное, счастлива ли она? Оставил ли в ней наш трехдневный роман хоть маленький след, хоть какое-нибудь воспоминание? Иногда я целые дни просиживаю в раздумье об ней. Кажется, мне никогда не забыть этого светлого, грациозного образа, на миг озарившего светом любви мое бедное темное существование. Тоска нестерпимая находит на меня по временам. Боже мой, если б я мог еще раз встретить ее, когда вернусь в Петербург, едва ли. Я пробуду там не более недели, и притом я связан словом, дал обещание не стараться даже видеть ее. Я выезжаю отсюда через неделю, несколькими днями раньше семейства Т., которое хочет еще заехать по дороге куда-то в деревню к каким-то родственникам. Мы сойдемся в Петербурге и отправимся все вместе. Прощай, мой любезный и добрый друг. Нетерпеливо жду минуты, когда опять пожму тебе крепко руку. Преданный тебе навсегда и всем сердцем Василий Ломтев.